Дорогие друзья, мы утром начали беседу на историческую тему, так чтобы в сердцах у нас выработалась такая убежденность, что историей нужно заниматься кропотливо и усердно, сколько каждому Бог даст. А теперь мы с вами разберем одну серьезную тему, Матфея 22 глава, стих 21. Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Братья и сестры, разделение кесарево и Божьего – одна из самых серьезных и важнейших проблем в христианстве от самого начала. Самыми тяжкими последствиями. Поэтому, как нам с вами над ней не порассуждать? Есть еще другие темы, но, братья и сестры, эта тема у нас и должна быть одной из первых. Подошли к Господу лукавые люди, тут и фарисеи, и прочие. Как его уловить? Как его уловить? Давай мы ее спросим, подать налоги, платить кесарю или не платить? Если скажет не платить, сейчас донесем кесарю, его же немедленно арестуют. Он же подрывает экономику и казну в государстве. Самое тяжкое наказание сейчас будет, срок тюремный. А если скажет платить, а он же сам не платил, помните, он говорил Петру: «Скажи, сыновья платят?» «Нет, — говорит, — сыновья не платят, сыны свободные». Чтобы не было нареканий, пойди, брось удочку и отдай за себя и за меня. А вообще-то сын был свободен. И вот они решили, или так ответит, или так. Мы его сейчас уловим. Но они забыли, с кем они имеют дело. А этого ж был Сын Божий, сама премудрость Господня. Он взял эту монету, чье изображение, надпись «Кесаревы». Вот кесарю отдайте кесарю, а Божие отдайте Богу. Книга «Деяния апостолов», 4 глава, учит нас Духом Святым, что этот принцип апостолы выдержали хорошо и правильно, как и учит Слово Божие, как Дух Божий учил. Хотя запрещали учить тебе имени Иисуса, и били, позже и в тюрьму сажали, и обезглавили, но апостолы не дали руке кесаря простереть свою власть на дело проповеди Евангелия. Они сохранили дело проповеди Евангелия под властной рукой Господа Иисуса Христа. Это его власть. А кесарь пусть властвует над своим, земным, где его изображение и надпись. Хорошо было выдержано. Дальше, братья и сестры, идет период первых четверых столетий. Это 10 больших периодов гонений. При одних императорах были повсеместные гонения, при других императорах – местные в каких-то местах. Где-то более сильные, где-то более слабые. Так примерно историки отмечают 10 периодов гонений от Нерона до Диоклетиана. Это был последний гонитель. Сам по себе, так пишут историки, Диоклетиан не имел ненависти к христианам. Но у него были соправители, мы сейчас говорим, заместители, которые подбивали его: подпиши указ о гонениях, а он не хотел. Особенно неистовствовал Галерий. Тот устроил пожар, в городе, в столице. Говорит, это христиане подпалили. Сделали следствие, неправда. Тогда сделал пожар во дворце императора. Говорит, вот это христиане сделали, надо их ловить, казнить. Исследовали, неправда. Диоклетиан понял, что не отстанут от него. Нехотя подписал указ. И вот больше всего в своей части империи зверствовал Галерий, казнил христиан и женщин, и детей, и стариков. Никого не миловал. Но прошло время, какая-то болезнь посетила его, что от него исходил такой запах, что приближенные не могли во дворец зайти, и он, изъеденный червями, умер, скончался в диких муках. Успокоился. А что делал еще один заместитель, Максимиан? Вот представим себе, братья и сестры, в то время, каждое утро, брали воду и вино от идоложертвенных жертвенников и брызгали все, что продавалось в магазинчиках и на базаре. Ну, как бы той священной языческой водой брызгалось все. И внимательно утро наблюдали, христиане, когда выйдут, будут покупать и кушать или не будут. А брызгали все, купить было нечего. Братья и сестры, чего только в истории не было нам пережитой нашими братьями и сестрами. В конце Диоклетиан, когда узнал, что Галерий так зверствовал, казнил женщин и детей, оставил трон, уехал на свою дачу и кончил жизнь самоубийством. Эта печальнейшая история закончилась, 10 гонений. Но здесь же во дворце у Диоклетиана рос маленький Константин юноша, будущий император. Он все это видел, и конец Галерия, и конец Максимиана, и конец Диоклетиана. Все он видел. У Максимиана началось какое-то воспаление, нарывы у людей. Люди слепли от этих нарывов во всей части его империи. И эту беду никакой врач не мог определить и остановить. Маленький Константин все это себе отмечал. И когда пришло время, в 313 году его сажают на трон, он положил сердце своем, христиан не трогать. Не трогать. Ну, и это вроде как бы доброе, братья и сестры. Вроде как бы доброе. Но при всей его благосклонности к христианам в 325 году в городе Никея собирается больше 300, ну мы бы сказали, пресвитеров, а тогда пресвитеры уже называли епископы, вроде что-то немножко выше или больше пресвитера, так оно уже тогда установилось. И он приходит на это совещание, чтобы руководить. Ну, благосклонность благосклонностью, но руководить по какому праву? Ни по какому, ведь сам он был ни покаянный, ни крещенный. А еще говорят, что он так оставался главным жрецом всех вот этих приязыческих храмов, где жертвы приносили, он был главный, как бы там, священник или ответственный. То есть вообще недопустимо, чтобы священники Христовы здесь сидели мыты кровью Христовою, а этот языческий входил в святилище и там что-то начинал руководить. Но, братья и сестры, это было. Это было. Это пишут все историки, и мирские, и христианские. И вот с этого времени началось. Христианам льготы, высоты, почести, должности – все. Братья и сестры, прошло несколько десятилетий. Ну, потом Феодосий объявил религию христианскую, прямо государственную уже официально объявил. Прошло несколько десятилетий. В Италии до сих пор в некоторых городках хранятся те колизеи, где на амфитеатр выводили христиан и терзали зверями. Ну, они там где-то полуразваленные, полусохранившиеся. Ну, и рассказывают, что на арену выводили христиан, терзали зверями. Ну, знаем из истории. Здесь на трибуне в первых рядах сидели богато одетые купцы, торговцы, военные, политики, чиновники, просто богатые люди. Смотрели, как все это происходило. И потом, после этих представлений, уходили в бани. Тут при этом же Колизее были бани. Ну, там все, что для плоти в этих банях. Ну, значит, там они препровождали время свое. Ну, и рассуждали о политике, о войнах, о торговле, о христианах. про цю страну. Це було до Константина. Після Константина пройшло несколько десятиліть. В этих же банях мылись торговцы, христиане, военные, большие чины, христиане, чиновники большие, христиане, богатые люди, христиане. И в этих же банях рассуждали о политике, о войнах, о торговле, о книгах. О Христе уже рассуждали мало, потому что, ну, не до этого было вообще. Другим были заняты. Ну а что же арены, братья и сестры? Арены опустели. А некого было выводить. Ну не будут же они свой своего выводить. А за что его выводить, когда все свои? И все в полном взаимопонимании. А за что было выводить, братья и сестры? А выводить было уже не за что. Поле евангельской проповеди спасения грешников было оставлено. Потому что религия высохла, омертвела, закостенела в этих обрядах, в крестах, в иконах и так далее, в запрете чтения Библии, она уже не спасала души полнотой спасения. Поле евангельские оставили. Фронт духовный, образно говоря, сражение со всем мирским, плотским, греховным, тоже оставили. Христиане участвовали как в собраниях, так и в грехах, так и в плотских увеселениях. А за что выводить, братья и сестры? Да и кого выводить? Друг друга же не будут выводить. Все в высоких чинах, все в должностях. Братья и сестры, что произошло? Что произошло с теми, за кого умер Христос? Ради кого сходил полнота Святого Духа? Кому оставлено было слово и великие заповеди? Братья и сестры, что произошло с христианством? Кто бы вот дал бы слезы, чтобы оплакать такое христианство? И кто бы дал свет и разум, чтобы полностью открыть, когда вы с арены переместились в эти бани? Как это произошло? И почему это произошло? Когда вы пропустили вот, и вовремя не сказали «нет» и не остановились? Братья и сестры, это всегда происходит так незаметно, ну, так тонко, как-то, ну, как вроде само собой, вот идет, идет, вот туда вот и пришло, туда вот и пришло. Друзья дорогие, вот это один из вопросов, который нам с вами мы вместе потрудиться над историей и дать ответ. Вместе, потому что мы с вами вот уже 20 лет живем в этом благополучии и благоденствии, и нам с вами нужно бы учиться отвечать на этот вопрос. Когда и что произошло? Я благодарю, братья и сестры, вот этот юбилейный год Господа за служение Геннадия Константиновича из глубины души. За то служение, что он 20 лет вот там был на чердаке, мало он был на браках, да никто не вспомнит. Был ли он где-нибудь на браке, сочитывал ли он кого-нибудь, да и не было такого. Да и не был он на праздниках и пирах, на весельях там в лесах или где еще мы вот привыкаем так быть, нигде он не был. День и ночь его помысел был, каков евангельский путь. Чистый, сильный, независимый от мира, побеждающий этот мир. 20 лет день и ночь его мысль напряженной была занята. Я помню 89-й год в Ростове, когда первый раз он вышел на свободу, мы его увидели живого и услышали. И он тогда со слезами говорил: «Братья и сестры, эти 20 лет мой мозг отдыха не знал. Он отдыхал только тогда, когда Бог водил меня по злачным пажитям Слова Своего». Вот когда читал Библию, это был весь его отдых. И успокоение, и ободрение, это было все. Все остальное – напряженный труд и битва. Вот так, братья и сестры. И я благодарю Бога, что он искал, вот спрашивал у Господа, Может, на какие-то вопросы годами искал ответа, но Бог давал ответы. Каков должен быть путь евангельский? Такой, какой он в деяниях апостолов открытый, такой он должен быть, не меньше, не меньше. И, конечно, вот эта религия, она так уже и пошла. Вот. Большинство Европы, стран были под католицизмом, под Папой Римским. Но вот эта сторона, где нынешняя Турция, Малая Азия, где Константинополь, Стамбул, Царьград, это один и тот же город. Это была колыбель православия. И та умирала духовно, и это умирало духовно. Обе религии, они потихоньку вымирали, костенели в этих обрядах и обычаях. Были ли вспышки, братья и сестры, восстановить веру евангельскую? Да, какие-то неумелые, слабые, временные вспышки были. Где-то мы находим какие-то следы движений, но какие надо мы запомнить движения два? Это Павликиане в 9 столетии, потому что это движение набирало больше 100 тысяч. Ну, так историки пишут, что 100 тысяч их только убили, а остальные рассеялись. Туда, в Европу ушли, сохранили вот этот поиск евангельский, не так, как мертвое православие и мертвый католицизм. Другое, вот что-то искали, братья и сестры. И потом вот эти павликиане через некоторое время повлияли на рождение вальденцев. Движение вальденцев уже насчитывало многие сотни, тысячи. Во многих странах Европы, Франции, в Италии, в Греции, в Чехии, почти весь юг Европы уже распространились вальденцы. Братья и сестры, вот эти два движения надо запомнить, чтобы как-то мы ориентировались. Вот это дедушка Петра Вальда, ему памятник поставили, бывший лионский купец, значит, ну, имел доходы, имел, наверное, капиталы свои, дома там и прочее, но прочитал Новый Завет. Когда прочитал Новый Завет, уверовал и с глубоким искренним сердцем. Пришел дома к жене и говорит жене и детям: слушайте, вам сколько вообще комнат надо? Так, кухня нужна, зал нужен, спальня нужна, все остальное продал и раздал нищим. Так, теперь сколько вам денег надо одеться, обуться, покушать, и чтобы детки выросли, выучились? Вот столько, вот я вам оставляю столько, остальное раздал нищим. Взял посох и Библию и пошел проповедовать Евангелие. Вот тут у него плащ уже такой затертый до дырок, видно, что старенький, ну, мы понимаем, что много-много ходил. Посох и Библия. У них был принцип не брать с собой в дорогу ни денег, ни хлеба. Живи и проповедуй так, чтобы тебя люди прокормили. Вот так, братья и сестры. Принцип такой был. Переводили Новый Завет на разные языки. Называли эту религию «религия бедняков». У них было одно из условий – богатых члены церкви не принимать. Пусть оставит себе минимум, остальное продаст, раздаст нищим, тогда вставал вопрос о крещении, принятии члены церкви. Это тоже надо отметить, братья и сестры. Три великих движения протестантские в истории богатых члены церкви не принимали. И это, братья и сестры, с счетов сбрасывать не надо. Надо сюда записывать и немножко дома с своими детьми разговаривать. Это тоже опыт церкви. Пренебрегать им сегодня нельзя. И вот, братья и сестры, вот эти два движения, они стремились к тому, чтобы ну как-то достичь полноты, высоты Нового Завета, как он вот написан в Деяниях апостолов и в посланиях. Где-то было что-то неумелое, где-то что-то было несовершенное. Но поиск-то был, братья и сестры, искренний. Да, был искренний. Я понимаю, у вас в сердцах сейчас может рождаться такой вопрос. Скажите, а что эти движения до сих пор не сохранились? Признавайтесь, рождается такой вопрос? Рождается. Когда мы рассуждаем эту тему, ну, я уже помню по урокам истории на курсах библейских, у братьев всегда этот вопрос. хорошее движение. А что они не сохранились до сегодняшнего дня? Ну, вальденцы где-то сохранились. Мне рассказывают те, кто ездит вот наши на заработки в Италию, что есть общины, которые называются потомками вальденцев. Я говорю, а в каком они виде? Ну, понимаешь, в современном. Только историческое название осталось. В современном. Так вот это-то и беда, братья и сестры, что в современном виде, в этом либеральном, вольном. Друзья дорогие, вот второй вопрос, который нам с вами бы предстоит вместе поработать. Скажите, а по каким признакам мы могли бы определить, что движение сохраняется или должно сохраниться? Ну вот, 90-е годы, когда пришла свобода, постали братья, ну, с добрым умыслом, постали братья одного брата поучиться за границей. Язык английский знал, а там известные институты богословские. А может выучиться, может быть что-то лучше, что-то нам прибавится. Может быть, мы же никогда с Западом еще не знакомились. Но когда он оттуда вернулся, он сразу начал рассказывать: братья, я изучил все движения протестантские, ну типа павликиане, вальденцы, и все там много-много-много. Я их все изучил. Они существовали 10, 20, максимум 30, 40, 50 лет, и потом затихали, рассеивались и заканчивались. Так что наше братство просуществовало 30 лет, и на этом ему конец. Поучился человек за границей. Братья и сестры, ну уже 40 лет мы праздновали, еще не конец. 50 лет отпраздновали, братья и сестры, еще не конец. А вы думаете, у меня не встает такой вопрос? Встает такой вопрос. И я открываю Писание, открываю все документы нашего братства, спрашиваю Господа, и много времени проходит. И давайте вспомним с вами вместе вестничек истины, написанный к 25-летию нашего братства. И там такая строчка, что Бог дал нам вот эту свободу, независимость не на 25, не на 50 и не на 100 лет. Кто помнит, как дальше написано? До пришествия Христа. Братья и сестры, придете домой, найдите эту строчку и спросите сами себя. Могу я сказать вот так твердо аминь на эту строчку? Или, не знаю, сомнения какие-то доливают? Или видимое какое-то смущение приводит в моей душе. Братья и сестры, а я хотел, чтобы мы с вами сегодня разобрались прежде всего сами своим сердцем. И спросили сердцем, а ты сомневаешься или твердо веришь? Сказать, да. Вот я изучаю Писание, изучаю позиции братства, взываю к моему Господу, и Он мне дает утверждение. Стоя в этих позициях верно, до пришествия Христа нам никто ничего не сделает. Братья и сестры, над этим надо потрудиться. Это в один день не дается, я понимаю. Но, друзья дорогие, потрудиться надо. Надо себе утверждение получить от Господа и деток наших утвердить, подростков, молодежь. И не хоронить братство, а продолжать победную поступ в силе, в святости, в истине, на этом узком пути. Не надо хоронить, брат, не надо искать лопату, место, где копать, братья и сестры, не надо. Давайте искать другие источники. Мы с братом Вениамином посетили Нижневартовск, ну, первый раз, когда приземлились на самолете, минус 41. Но общение, которое там проводили, было немножко удивительно для нас. Кто-то приезжал каждый день на общение за 100 километров, кто-то называл цифру 200. Так по 40-градусному морозу не разрешает машинам с города выехать, потому что скаты лопают, или если мотор заглохнет, ты больше вовек не заведешь и так далее. Будешь кричать «караул», через час замерзнешь. Люди ездили. Приехали ханты из тайги, и он рассказывал, как он добирался на снегоходе, потом на машине, потом на поезде пешком. Он приехал послушать историю. 550 километров кто-то приезжал. Приехал брат Яша, помните по вестнику истину, там напились они, жена толкнула в костер, у него рука тут сгорела, отрезанная, так он с одной рукой снегоход водит и на охоту ходит, чтобы там мясо подстрелить, иметь кусочек. И сидели, слушали 9 дней историю. Братья и сестры, жажда в народе Божьем слушать историю есть. Большая жажда. Это отмечаем мы, понимаете, практически отмечаем. Так не умирает братство. Только оно хочет увидеть путь, увидеть позиции. Я так понимаю, что продолжить путь. Не для похорон же мы собираемся, для продолжения пути и служения. И вот сейчас недавно вот снова посетили второй раз те края, Ханты-Мансийск, вот Сургут. В Сургуте как раз говорили, я сестер спрашиваю, сестры, а у вас историки вообще в церкви есть? Ну, кто любит историю? Я бы хотел поговорить. А сестры мне отвечают, а у нас вся церковь любит историю. Братья и сестры, приятно встретить церковь, которая вся любит историю. И когда мы познакомились там с Хантыйкой Дусей, она проповедница, она собирает душ 20, читает им Евангелие. Я говорю, почему читаешь ты, а не брат? Она говорит, а брата нету, а читать некому. Вот вы приезжайте хоть на месяц и почитайте нам Евангелие историю. Братья и сестры, значит, надо ехать туда в тайгу, они обещают прокормить рыбу и мясо. Хоть на месяц. И почитать Евангелие историю. Братья и сестры, я удивляюсь. Ну, где ты, ханты, где та тайга? Что они слышали, что они там слышали с историей и так далее? У них жажда, каков путь, каковы позиции народа Божьего, каково продолжение будет. И у нас с вами, братья и сестры, ответственность растет. Растет ответственность. Поэтому как бы хотелось, друзья, дорогие, чтобы историей мы с вами занимались вместе, все трудились. Ну, что-то нам Бог дает, открывает, что-то вам даст, откроет. Мы друг друга обогатим, деткам нашим поделимся. Ну, вот так вместе будем работать и будем трудиться. Докажет нам с вами в этом милость Господь. Брат Виталий говорил, что надо спеть через 20 минут, а потом, если есть время, то продолжить. Так, брат Виталий?
Продолжаем.
Ну, хорошо, продолжаем. Братья и сестры, теперь... Давайте мы с вами пойдем чуть-чуть дальше. Чем дальше, тем материал более серьезный. Я так понимаю, что вы настраиваетесь на работу. Не только послушать, но немножко напряженно размышлять, ну и трудиться. Трудиться, чтобы у нас с вами в конце этих дней общения плод какой-то созрел. Не просто вот прослушивание было хорошее, но чтобы добрый плод был. Друзья дорогие, вот это последствие Кесарева и Божьего, когда его перепутали. Ведь еще с книги Исход, 3 глава, 18 стих, когда в начале начал Господь выводил свой народ и начинал его учить. Из Египта выводил, в пустыню, учить его непрестанно. Тогда он их учил. Какое расстояние должно быть между фараоном и народом Господним? 3 дня пути. Книга Исход, 3 глава, 18 стих. Хотя фараон просил, вы недалеко уходите, чтобы я до вас, на вас влиял, чтобы я вас достал своей рукой, влияние какое-нибудь. Господь говорил, нет, уйдите так на 3 дня пути, чтобы фараон вас и не достал, и не влиял, и рука его до вас никак не могла туда досягнуть, на вашей святыне. Вот так отойдите. И вот, братья и сестры, когда вот эти 3 дня пути церковь не выдержала при Константине, и пошла на сближение. Пошла на сближение. Константину нужны были верующие, потому что эти хорошие военачальники, банкиры честные, не пьющие, чиновники все можно поручить. Торговцы успешные, день и ночь там вот вывозят, увозят, прибыль дают. А зачем их гонять? А церковь прилепилась к Константину, потому что ей нравилось высоко сидеть, красиво одетые, льготы, почести, слава, деньги. И вот, братья и сестры, переплелось одно с другим. А последствия, братья и сестры. Вначале-то были праздники, пиры, а потом последствия. Какие последствия, братья и сестры? От благодарения Богу, что, изучая историю братства, сколько Геннадий Константинович любил всегда анализировать историю, сколько вот братьев уже трудились над историей, и внимательно изучая историю братства, братья и сестры, Бог дал нам ключ разумения прошлых событий и столетий. Ну вот почему мы разумными стали? Потому что нас Бог в братстве научил. Нас Бог в братстве научил. И теперь мы этим ключом разумения отмыкаем все остальные события и раскладываем, и нам становится понятным, почему это произошло. Какие последствия, когда Кесарево пересекается с Божьим? Церковь протягивает руку государственному мечу и против этого искушения устоять не может. И этим мечом начинает наказывать инакомыслящих. Братья и сестры, это происходило всегда, до сегодняшнего дня. Папа Римский с 12 по 15 столетие казнил от 50 до 70 миллионов людей, привлекая к этому армию, суды, королей и так далее. Вот вначале были праздники, торжество, и льготы, и пышности, там, и почести, а потом прошла величайшая трагедия во всей истории христианства. Кто ее поправит, братья и сестры? Никто ее никогда не поправит. Но вот это православное крыло, где Константинополь, туда ниже, где православные не были такие, братья и сестры, Павликиан, императрица, дала указ уничтожать физически. Их уничтожили около 100 тысяч, а может быть больше. Ну так историки дают цифру. Опять государственный меч опустился на руки. Только православная вера, какая там павликианская, мечом сносить голову. Вот что начинает происходить, братья и сестры. Вот что начинает происходить. А теперь как же разделить, как же уйти от этого кровопролития, вот позорного такого, вот, трагедии вот этой вот, такой печально несмываемой, как уйти? И вот мы с вами подходим в 14 столетии, в Англии встает Джон Виклифф, известный реформатор. Его король любил, парламент слушал. Изгнали владение папы, перестали платить ему дань. Много писал протестантских книг. Ну, все хорошо, братья и сестры, только одно плохо. Кесарево Божие разделить не смог. Ну, папе перестали деньги платить, священников там выпроводили и так далее. Но Кесарево Божие разделить не смог. Ну вот здесь ближе к нам Ян Гус, 15-е столетие. Есть очень хорошая книжка на украинской мове, на старой украинской мове, не на цей сучасній, на старой украинской мове, про Яна Гуса, как он сражался за позиции евангельской. Я прочитал, брат и сестры, с огромным удовольствием. Но к моей печали, брат и сестры, как историка, он хотел делать реформу через королевскую власть. Ну, так мыслилось, так виделось. Я вот удивляюсь, друзья дорогие, когда нарушаем заповедь «не кради», «не убивай», ну и все остальные заповеди. В церкви трагедия, братья разбираются, мы печалимся, отлучаем, наказываем. Ну, так он, братья и сестры, так. Когда целые союзы нарушают Кесарево Божие в его переплетении, мы посещаем их и спрашиваем, как у вас дела в церкви? Хорошо. Ну как вот живете, спасаетесь, имеете надежду попасть на небо? Все у нас хорошо. Ну как же хорошо, когда Кесарево Божие перепутано? Оказывается, вот с годами, десятилетиями, столетиями можно приучить верующих членов церкви, что жить в переплетении Кесарево Божие – это нормально. Вот это, братья и сестры, трагедия. Это трагедия. Ну, может быть, Мартин Лютер разделил Кесарево Божие. 1517 год, это уже 16-е столетие. Вот он 31 октября, в эти дни как бы пробивают двери церкви города Винтенберга 95 тезисов, их распространяет пожар реформации по всей Европе. Переводит Библию на немецкий язык, праведный верой жив будет, и мы надеемся, что вот сейчас что-то произойдет. Ну, произошло много чего, но, братья и сестры, кесарево и Божие Лютер не разделил. Не разделил. Вспыхивает 30-летняя война между лютеранами и католиками. 30 лет шла война. Мужчины убивали друг друга до того, что уже не было кому создавать семьи, строить дома и пахать землю. Уже встала угроза, что Европа будет опустошена полностью. Стали задумываться, надо, наверное, прекращать войну. А еще воевали бы, но уже некому. Некому было некого убивать. Густав Адольф, 17-летний шведский король, с 15-тысячным войском приходит на помощь протестантам и падает мертвый, тоже в бою погиб. Братья и сестры, 30-летняя война. Потом одумались, остановились, подписали перемирие. Все, стихло. Пусть каждый выбирает веру, какую хочет. Пусть все живут и пашут землю, создают семьи, строят дома. Друзья дорогие, ну на кого же нам с вами возложить надежду, кто бы разделил кесарево и Божие? Ну, может, анабаптисты. Ну, это надо запомнить год 1528. Это лет через 10 после Лютера. Валтасар Губмайер. Хорошие они воздвигли принципы или тезисы, или вероучения их. Не быть богатым, крестить взрослых по вере, не служить в армии, не занимать правительственные должности. Ну, почти как у нас, братья и сестры. Почти как у нас. Их казнили и топили тысячами. Потому что на них восстал король своим войском за то, что они хотят в армии служить. На них восстали католики, на них восстали мирские люди. И вот это все гонение одобряли и лютеране, и Лютер. Братья и сестры, их топили, казнили тысячами. А потом это движение возглавил Менно Симонс, переименовали себя меннонитами и разъехались в Россию пахать землю. Кто-то в Германию остался, кто в Канаду, в Америку, в Австралию. И так менониты остались по сегодняшний день. С духовного поля и с духовного фронта тоже отошли. Братья и сестры, ну от кого же теперь нам с вами ожидать, кто разделит кесарево и Божие? Кто разделит? Ну давайте с вами вспомним 1609 год, рождается баптизм. 1609 год, Англия, Томас Хелвис и другие, рождаются первые баптистские общины. Вот это у меня вероучение, первые Томаса Хелвиса 1609 года. Братья и сестры, я люблю собирать все вероучения. Мне интересно, как они веровали и понимали. Ну так читаем, в общем-то неплохо. Только вот здесь последняя страничка, которую я подчеркнул. Управители могут занимать свои должности, оставаясь членами церкви. Остальное так, ну покаяние, прощение грехов, крещение, спасение, хорошо, так, как и у нас. Но член церкви может быть правителем и королем, я подчеркнул, поставил знак вопроса. Не пойдет, братья и сестры. Не пойдет. Почему не пойдет, братья и сестры? Ну, вы скажете, ну, тогда были неграмотны еще, только начало. Ну, помилуйте их, может, дальше не исправятся. Нет, братья и сестры, дальше не исправились. Вот я держу в руках баптистское вероучение 1689 года. Прошло 80 лет. Они здесь писали два пункта. Верующие могут занимать правительственные должности и места из Писания. Могут брать оружие, участвовать в войнах и места из Писания. Братья и сестры, не исправились, а стали еще хуже. Вот этот баптизм, который стал распространяться в Европе, он распространялся государственный. Слышите, братья и сестры? Государственный. Ну, теперь мы уже с вами подходим к заключению. Давайте мы коснемся немножко русского нашего баптизма. Когда во времена Рябошапки, Воронина, Пашкова, как рождался баптизм? Братья и сестры, был простой, искренний, но свободный и чистый. Никаких пунктов еще не было в жизни церкви. Евангелие проповедовали, жили бедненько, жили скромненько. Пашков все свои имения продавал и вкладывал в дело проповеди Евангелия. Рябошапка как ходил в лаптях, так и ходил проповедовать Евангелие. И терпели очень много. Ну, кто немножко интересуется историей, вспомним с вами правление обер-прокурора Священного Синода Константина Победоносцева. Лет 25 он был жестокой своей рукой над штундистами, редстокистами, баптистами, так он их называл, пашковцами. И он сказал: «Я сломаю хребет русскому баптизму, штундизму, редстокизму». И он ломал. И ссылками, братья и сестры. Вот у меня фотография Герусы. Это сегодняшняя фотография. Ну так, сдалека, конечно, плохенько видно. Но вот эти черненькие пятна, это выдолбленные в скале сакли назывались. Вот там в скалах жили наши братья, когда их ссылали туда. Вот это ж годы 1880-90-е. В 1892 году 40 проповедников сослали сюда жить. Земли пахать нету, работать негде. Там давали какую-то мизерную копейку, ее не хватало ни на хлеб, ни на лекарства. Болели там, умирали там. И давайте вспомним брата Капустинского. Вспоминаем так с вами рассказ, когда узнал Каргель Иван Вениаминович, доктор Бедекер, как бедствовал Капустинский. Жену парализовало. Он чуть-чуть не лишился рассудка. От переживания не знает, что делать. Дети голодные, холодные, жена не двигается. Что можно сделать? Никуда не имел права поехать или выйти. Господу вопиял только. С одного села его переводили в другое, привязали за одну руку веревкой к лошади и за другую верховые. И они скачут, он бежал, пока упал, по этим камням тащили. Вот в таких условиях были, братья и сестры. В таких условиях. И вот братья в Питере услышали, что Капустинский, другие братья бедствуют. Собрали сколько могли средств. Кто пойдет? Ну а кто туда пойдет, когда в то время все знали, там бандиты. Не дойдешь ты никак. Один брат помолился, говорит: братья, я пойду. Сколько там доехал, сколько мог дошел, довез его возница до одного места, говорит: все, я дальше не поеду, там бандиты на лошадях вооруженные, как хочешь, иди, я возвращаюсь назад. Помолился и пошел. Немного прошел. Скачут с саблями, с ружьями: стой, пошли с нами. Приводят в пещеру, сидит там такой старший, значит, факелы тут. Деньги есть? Есть. Давай сюда. Ну, он вытаскивает, дает ему. Посчитал. Зачем так мало торговал? Он говорит: я не торговец. Я человек верующий Божий. Мы с Петербурга собрали помощь брату Капустинскому. Он там тяжело живет, умирает жена у него. И вот я ему несу. Тот посмотрел. Такой деньги не возьму. Знаю Капустинского, хороший человек, но ты не дойдешь, там другие банды тебя встретят. А что же мне делать? Сиди здесь, я сам отнесу. И вот оставил его в пещере, сел в своей бандой и поскакал туда, к Капустинскому. И вот рассказывают, прискакивает он ночью, стучит туда в двери, дети как глянули в окно, эти всадники с ружьями, бандиты, попрятались под кровать, плачут. Он выходит, брат, сам дрожит: что такое? Хлеб есть? Нету, говорит, уже третий день хлеба нету. Деньги есть? Нету. Ну, думают, убивать сейчас будут. Вытаскивает: на тебе, братья передали. А он от волнения: напиши расписку, а то, говорит, чтобы поверили, что я тебе отдал. А он от волнения руки дрожат, написать не может. Ну ладно, говорит, успокойся, мы утром пройдем, напишешь, передашь. И привезли брату расписки, он привез эту расписку Петербург, слава Богу, передали. Потом туда доехали, Каргил, доехал Бедекер. Княгиня Ливен передала большую сумму, и там выручили своих братьев. Но, братья и сестры, вера была чистой, никакими пунктами не запятнанной. Проповедь Евангелия шла, люди каялись и побеждали верой, братья и сестры, все вот эти гонения, невзгоды, и ссылки, и холод, и голод. Побеждали. Докажет милость нам с вами, братья и сестры, Господь, вот так мы помолимся в заключении, подражать вере вот этих верных, искренних, простых, полагавших души свои за дело проповеди Евангелия. Аминь.
Аминь.